Экономика. Инвестиции и бизнес. Доходы и расходы. ЖКХ и семейный бюджет. Как сделать эти понятия прозрачными и защитить свои интересы? Разберемся вместе с Андреем Федоровым в программе «Экономика».
Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех слушателей радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Меня зовут Андрей Федоров, и я представляю вам программу «Экономика». Реальные заработные платы в России увеличились на 2,5% за счет замедления инфляции более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата по материалам «Известий». Как отметили в Министерстве труда и социальной занятости, рост показателя носит позитивный характер и обеспечивает восстановление покупательной способности заработной платы после ее резкого снижения в 2015 году на 9% из-за высокой инфляции. По оценке Центробанка, в оставшиеся 2 месяца текущего года ситуация улучшится еще больше, прежде всего за счет бюджетного сектора. В рамках исполнения майских указов начнется повышение заработных плат отдельных категорий бюджетников, что ускорит общий рост заработных плат, пояснили в Банке России. В то же время размер госдолга Псковской области увеличился с 2010 года в 10 раз и составил к октябрю 2017 15,5 миллиардов рублей. Новых кредитов региону уже не выдадут, а вот расплачиваться за них придется. По статье обслуживания госдолга в этом году мы заплатим свыше 900 миллионов рублей. Путин, обращаясь к губернаторам в конце октября, подчеркнул, что все субъекты должны ответственно подойти к решению вопроса и строго соблюдать бюджетную дисциплину. Может ли Псковская область жить по средствам, как увеличить доходную часть бюджета и придется ли псковичам затянуть пояса? Сегодня мы поговорим на эти и другие темы вместе с нашим гостем. Напоминаю, мы общаемся в прямом эфире, телефон студии 567372. Также комментарий вы можете оставить под публикацией о нашем эфире в интернете на сайте PLN, вкладка «Эхо Москвы». Мы их обязательно обсудим. И с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя в качестве эксперта и соведущего. В нашей студии сегодня президент торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Владимир Анатольевич, добрый день. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
Добрый день, Андрей. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Такие у нас красочные, да, яркие и радужные прогнозы о том, что реальные зарплаты увеличились на 2,5%, покупательская способность населения восстанавливается. Вот, на ваш взгляд, насколько это соответствует действительности?
Цифры – лукавая вещь, поэтому 2,5% – это, конечно, можно ощутить, вот, едва ли, вернее, можно ощутить, но тенденция, она действительно положительная, и если восстановление реального платежеспособного спроса населения продолжится, то тогда мы можем говорить уже и о начале какого-то восстановления и экономики, как региональной, так и в целом по стране. Пока вот эти вот данные – это как некая такая средняя температура по палате в больнице. Вот. В масштабах страны я считаю, что эта цифра незначительная. Вот когда вы сказали, что в 2015 году реальный покупательный спад реальных заработных плат составил 9%, вот это уже ощутимо, когда на 0,1 часть ты можешь купить меньше. Вот. Ну, тенденция позитивная, и я рад, что такая тенденция, она вот к концу третьего квартала, начало четвертого квартала, она начинает усиливаться.
В то же время мы видим, что у нас с бюджетом, с региональным, не все так гладко, как хотелось бы, да, госдолг вырос практически до максимальной планки. Вот буквально сегодня обсуждался проект бюджета, да, тут цифры тоже такие нерадужные. Вот вы, в свою очередь, как видите вот этот разрыв? Он объективно создан или как-то это, может быть, нерациональное расходование бюджета было?
Если говорить о госдолге, то, наверное, нет ни одного региона Российской Федерации, за исключением только донорских регионов, их у нас, к сожалению, немного, который бы мог вот за счет чисто собственных средств, без залезания в какие-то долговые обязательства, финансировать текущие социальные потребности и населения, и бюджетного сектора. По сути дела, даже и коммерческий сектор частного предпринимательства, промышленности, он так или иначе зависит от бюджетного финансирования. И если мы предположим, что, например, бы этих денег не было, этих 16 миллиардов, то, наверное, бы не было и того комплекса услуг, которые могли бы оказать и малый бизнес, и предприятия промышленного сектора, естественно, школы, больницы, детские сады, то есть вся социальная сфера. Я уверен, что так или иначе эти траты, они были, скорее всего, необходимы. Вот говорить о том, какие первоочередные стоило бы, может быть, меньше брать или больше, вот это должно находиться в оценках реальных специалистов по бюджету. Вот. Но сама цифра, ее процентное соотношение к доходам Псковской области, вот сейчас госдолг составляет 96,9%. Вот, то есть до порогового значения 100%, что называется...
практически ничего не осталось.
Да, достаточно рядышком. Более того, вот сегодня я присутствовал на заседании администрации области, которая...
Проект бюджета как раз
обсуждали. Да, Михаил Юрьевич, первый вопрос. Баринова Татьяна Алексеевна докладывала о проекте бюджета. Тенденция пока не очень радостная. Радужная, возможно, что он еще и вырастет до 99%. Вот, но в перспективе до 2000 года вот эта вот долговая зависимость и обслуживание, естественно, госдолга уже будет снижаться. То есть тенденция бюджета четко направлена на то, чтобы постепенно эту долговую зависимость снижать и возвращать деньги.
Но, тем не менее, вот те цифры, которые сегодня звучали, да, госдолг на 1 января 2019 года составит 16 миллиардов 328 миллионов. То есть он вырастет. Ну, судя по всему, это за счет процентных выплат, да?
Да, за счет процентных выплат, потому что где-то около 10,5 миллиардов рублей это долг у коммерческих банков, около 5 миллиардов рублей это долг у Министерства финансов. Вот. И потом складывается еще, ну, по сути дела, сейчас практически 929 миллионов в год уходит на обслуживание этого долга. Это достаточно...
Колоссальная сумма, мне ее трудно представить.
Высокий объем средств, который понятно, что можно было, если бы эти деньги не были взяты в долг, можно было бы пустить с гораздо большей пользой, чем платить проценты банкам. Но обстоятельства, скорее всего, вынуждают... чтобы все-таки залезать в эти долговые займы для того, чтобы все-таки выполнять свои социальные обязательства перед гражданами.
А как вы считаете, вот это, скажем так, эта сумма госдолга, она на те ли предметы и вещи, на проекты были потрачены деньги? То есть насколько эффективно они расходовались? Да, понятно, что привлекались какие-то федеральные средства силами предыдущего губернатора, тратились они там на развитие различных площадок, реализацию проектов. А может быть, стоило по-другому как-то их использовать?
Данный вопрос является сферой деятельности Счетной палаты области, и именно она скрупулезно проверяет целевое назначение траты всех средств.
Но я не говорю сейчас
числе,
о нарушениях в том числе
те, которые происходят за счет кредитных ресурсов. Вот. И в данном случае по информации там какие-то определенные нецелевки были, вот, но в общем они тратились действительно в соответствии с этими бюджетными требованиями. Сказать что-то больше, не будучи специалистом в сфере бюджетирования и в сфере, скажем так, распределения бюджета по всем направлениям деятельности, я не могу. Каждый человек, наверное, как участник процесса потребления, может судить только о той сфере, в которой он наиболее глубоко разбирается. Вот, поэтому ничего не могу сказать.
Понятно. Каждый специалист в своем вопросе.
Да, да, да.
Напомню, телефон студии 567372. Звоните. Сегодня мы общаемся с президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимиром Зубовым. Владимир Анатольевич, вы в одном из интервью Псковской ленте новостей сказали о том, что необходимо развивать направление доходной части областного бюджета, потому что с учетом тех кредитов, которые область набрала, основная задача будет заключаться в том, чтобы понять, как эти кредиты гасить. В то же самое время нужно выдерживать бюджетную политику. Таким образом, формирование бюджета и его исполнение должны стать основной задачей губернатора. Да, ну, примерно об этом мы с вами говорили. Меня вот больше интересует развитие доходной части бюджета. И как раз предыдущий вопрос я, наверное, в связи с этим и задавал. Да? Понятно, что мы не говорим сейчас о каких-то нарушениях, мы говорим о том, что, может быть, приоритетом как раз в расходовании этих средств нужно было ставить развитие именно доходной части, да, то есть вкладывать в бизнес, вкладывать в какие-то заводы, в предприятия, в то, что потом принесет в виде налогов дополнительные деньги в казну. Вот, но мы больше видим сейчас какие-то инфраструктурные решения, строительство дорог, парков, набережных, мест отдыха замечательных и прочего. Вот как же мы будем все-таки доходную часть увеличивать?
Здесь никаких чудес не бывает. Доходная часть может увеличиться только с развитием промышленного сектора, сектора услуг, вот, и с увеличением количества рабочих мест. Если посмотреть структуру доходов областного бюджета, да и любых других муниципальных бюджетов, то основная эта часть поступает все-таки в виде налога на доходы физических лиц, а налоги исчисляются с уровня заработной платы, поэтому сейчас идет достаточно такая последовательная работа по стимулированию мотивации предпринимателей как бюджетного сектора, так и реального сектора коммерческого на выплату заработных плат не менее, скажем так, суммы прожиточного минимума, вот, выходить на какую-то среднерегиональную цифру. И в данном случае это тоже как некая мотивация создания новых рабочих мест. В том числе и вывод зарплат может быть из серой такой вот зоны, потому что в связи с ухудшением все-таки экономических условий, когда перед человеком стоит выбор получать заработную плату либо в конверте, либо законных основаниях, вот тут будем надеяться, что выбор работников будет все-таки тот, чтобы отвергать конвертную заработную плату, но когда необходимо кормить семью, когда нужно решать те проблемы, которые стоят по погашению тех же самых займов, кредитов. Сейчас количество денег, которые люди занимают у банков, микрофинансовых компаний, в 7 раз превышает, нежели чем количество тех денег, которые физические лица в 2017 году за 9 месяцев положили на депозиты банков. Вот. И в данном случае создание рабочих мест, стимулирование развития особенно малого и среднего бизнеса как недооцененного направления, недооцененного, скажем так, фактической поддержки направления является, наверное, основным и в нашем регионе в том числе. Потому что именно малый бизнес может как губка впитывать тех высвобождающийся квалифицированный персонал, который происходит при сокращении, как мы видим, ряда промышленных предприятий области, которые, к сожалению, все-таки случаются.
Несмотря на все усилия, да?
Да. И экономика, особенно вот в период такого экономического спада, она оставляет только наиболее сильные и грамотные предприятия, которые работают и производят ту продукцию, которая реально востребована.
Ну, вот про рабочие места мы заговорили, да, как раз один из таких мощных федеральных проектов, на который эти самые деньги были потрачены, это Моглино, да, создание особой экономической зоны, которая, кстати, вот тут на днях по рейтингу заняла 7 место. Вот я только не помню, из скольки, из 12, по-моему, площадок, или их больше немного, но не суть.
Больше.
Больше, да. Ну, тогда достойное место вполне. Ну, смысл в том, что как раз вот эта площадка призвана, да, привлечь сюда инвесторов на территорию нашего региона, которые со своей стороны будут налоги платить и дадут рабочие места. Ну вот буквально сегодня информация появилась, что первый резидент начинает работу уже, по-моему, в конце этого месяца, завод лакокрасочный. И рабочих мест там будет создано 12. Вот как-то вот по мне, так с обывательской точки зрения, совсем это немного. Вот на ваш взгляд, вообще вся концепция особой экономической зоны, насколько она успешна, да, и насколько она может действительно привлечь и налоги, и резидентов, и дать рабочие места?
Концепция, она и создавалась для того, чтобы создать высокооплачиваемые рабочие места, достаточно инновационные направления производства, потому что у нас зона промышленно-производственного типа. Вот. И в этом контексте как раз руководство особой экономической зоны и следует. И вот тот завод компании «Нормалей» — это финский инвестор, который по современным технологиям будет производить лаки, краски. И я уверен, что 12 человек — это только начало. Вы же понимаете, что сейчас идет акцент именно на уменьшение количества работников, на большую автоматизацию процессов. Вот, и создавать производство только для того, чтобы там работало 200 человек, вот, а не работала современная автоматизированная техника.
Никакой бизнес не будет работать в убыток.
Не будет, совершенно так. Поэтому каждый предприниматель, особенно иностранный, он просчитывает четко и стоимость рабочей силы, и стоимость того, почему он закупает современное оборудование, потому что как раз она позволяет минимизировать участие человека в этих процессах. Это, в свою очередь, привносит и стабильность в качестве выпускаемой продукции. Вот. И 12 человек — это только начало. С расширением объемов выпуска, естественно, будет работа не в одну, а в несколько смен. Увеличится количество того персонала, который будет задействован на этом производстве. Вот, на подходе второе предприятие — это «Сибирский гостиница», предприятие по производству сублимированных, то есть высушенных продуктов питания и ингредиентов для фармацевтической промышленности и косметической. Вот, завтра будет заседание Совета особой экономической зоны, где будет подписано соглашение еще с двумя новыми компаниями, которые уже приняли решение, защитили свои бизнес-планы по созданию в особой экономической зоне своих производств. Это компания «Экокабель», которая планирует производить стойкий к высоким температурам экологичный кабель. И вторая компания «Бионикс», которая будет тоже заниматься выпуском не препаратов, а, наверное, изделий, связанных с химической промышленностью.
Ну, то есть подтягиваются все-таки резиденты?
Подтягиваются. И это, скажем так, маленькая толика. Насколько я знаю, сейчас уже около 9 компаний, они четко решили связать свою жизнь с особой экономической зоной Моглина. И более того, они провели исследование всех экономических зон, тех условий, которые там резиденты получают, и выбрали все-таки нашу. Поэтому я считаю, что вот следующий год, 2018, вот он будет неким таким масштабным с точки зрения, наверное, одновременного или последовательного закладывания площадок для нескольких, как минимум, 5 предприятий, которые уже готовы развивать свое производство в зоне.
Понятно, спасибо. Напомню, телефон студии 567372. Звоните. Сегодня у нас в гостях президент торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Ну, тем не менее, чтобы тему Моглина закончить, да, все-таки развитие доходной части бюджета, допустим, силами этой площадки, оно произойдет совсем не скоро.
Ну, по крайней мере, уже первый резидент, первое предприятие работу начало, хоть с 12 работниками, но это плюс. Может быть, это не то количество, которое бы хотелось видеть, но, тем не менее, старт уже есть. Но все-таки массовый сектор создания рабочих мест, конечно, он будет не в зоне Моглина. Зона Моглина — это больше все-таки инновационные, современные, высокооплачиваемые места. Это
то, что принято сейчас называть высокооплачиваемые. высокопроизводительный.
Да, якорный момент для молодежи, которая хочет работать вот на тех местах, которые соответствуют уровню образования, каких-то вот дальнейшие перспективы, развития, рост, развития своих квалификаций, различных профессий, которые на том или ином производстве всегда существуют, их несколько, взаимозаменяемость. Это интересная работа. Вот, и я рад, что такое направление деятельности у нас в области появилось.
Хорошо. Но это единственный пример? Или у нас есть еще какой-то опыт, вот, который за последние годы был реализован, ну, в сфере развития производства, я имею в виду, создания каких-то предприятий? Кроме Моглинской площадки.
Я хочу сказать, что это не единственный опыт. Это вот единственный, наверное, опыт, когда идет серьезное такое федеральное финансирование, более 3, ну, почти 4 миллиарда рублей вот, на создание этой зоны. Я хочу сказать, что и частный бизнес проявляет свою инициативу. Я недавно был в технопарке, который называется «Зубчатка». Вот, и я...
Это где он находится?
Он находится на заводе механических приводов. А-а-а. То есть часть тех цехов, которые, по сути дела, не востребованы в основном производстве по созданию барабан-редукторов, редукторов различного типа. Опять же, с увеличением объема станочного парка идет некое сокращение основных рабочих мест, которые были сейчас на заводе механических приводов. Работает где-то около 650 человек вот, на основном производстве. И более 1500 уже человек, они привлечены вот, в этот технопарк, где реально созданы, работают промышленные предприятия, инженерно-технический персонал, заготовительные службы, транспортные службы и прочее, прочее, прочее.
Целый комплекс.
То есть жизнь, да, на заводе идет, это без пафосных каких-то заявлений, просто руководство предприятия вовремя сориентировалось на то, чтобы не пустовали эти места.
Ну, господин Савицкий, он давно еще предлагал, да,
действительно,
вот этот технопарк.
Действительно, очень такие хорошие условия и невысокая арендная плата.
И в черте города, кроме
того. Да, и по сути дела, доступность, она достаточно хорошая. До центра города 15 минут на всех видах транспорта, что называется, можно добраться.
Отлично.
Вот, по Великим Лукам тоже
Владимир Анатольевич, можно идет. Вас перебью? У нас звоночек в студию. Давайте пообщаемся с нашим слушателем и вернемся к этой теме. Алло, добрый день.
Добрый день.
Да, слушаем вас.
Владимир Анатольевич, добрый день. Владимир Васильевич.
Здравствуйте, Владимир Васильевич.
Очень приятно услышать вас и такие хорошие вещи говорите. А вот катастрофически не хватает производственных площадей. Вот в Моглино или на Зубчатке вообще какие арендные платы, например, чтобы оценить, насколько может возрасти себестоимость продукции, если вот брать арендные площади, производственные площади в аренду. Моглино ли или еще где-то на аналогичных площадках?
Я думаю, что по Моглино можно уточнить это у руководства особой экономической зоны Моглино. Посмотреть на сайте, там это все приведено. Вот. Более того, пока вот нет построенного, скажем так, комплекса, который можно было бы арендовать. Он будет построен в 2018 году. Один или два. В планах там заложено как минимум 2 5-тысячника, которые можно вот не за собственные деньги строить, а просто прийти арендовать на какое-то время. На Зубчатке там все проще. Насколько я вот помню из тех материалов, и информации, которая была озвучена Игорем Николаевичем, 260 рублей это за квадратный метр, это стоимость аренды офисных площадей, что называется, под ключ. Вот. И 100-150, в зависимости от того, отапливаемые, неотапливаемые помещения. Вот по отапливаемым помещениям 150 рублей за квадратный метр в месяц. Это производственных площадей.
Понятно. Спасибо за ваш ответ. Напомню еще раз, телефон студии 567372. Звоните. В гостях у нас Владимир Зубов, президент торгово-промышленной палаты Псковской области. Ну, то есть вот бизнес, он все-таки есть. Жив еще, да? Если он интересуется ценами арендной платы, то в нашем регионе у него... Во всяком случае, жизнь какая-то продолжается.
Андрей, это парадоксально, но бизнес будет жить при любых условиях, при любых режимах. Почему? Потому что вот те 7% населения, которые могут предпринимать, могут создавать рабочие места, озадачивают других, вот они ничем другим заниматься не могут. Это вот внутри такой волчок. Это действительно предпринимательская жилка, когда люди видят перспективы, видят, что нет этого товара, этой услуги, они понимают, что если они его создадут, он будет востребован. Так зачем же сидеть сложа руки, когда ты знаешь, что ты можешь? И вот запретить людям это не делать, вот, это очень сложно. И я бы был счастлив, чтобы государство активно поддерживало таких людей, давая возможность реализовать свои замыслы на благо всем.
Ну, к этой теме мы сейчас еще вернемся, как раз что касается господдержки. А вот про Великие Луки вы начали говорить, да, до звонка радиослушателя, тоже там какой-то проект любопытный.
Да, по Великим Лукам тоже достаточно такая стабильная ситуация. Мы знаем, что Великие Луки, как южный форпост нашей области, является еще центром промышленного производства. И я хочу сказать, что большинство предприятий там, они увеличивают свои объемы выпускаемой продукции, набирают персонал. В июле месяце у нас было выездное заседание Совета торгово-промышленной палаты в Великих Луках на площадях компании «Алюр». Это кабельная продукция, выпуск кабельной продукции, современнейший. Вот те объемы, ежеквартально увеличение объемов производства в тоннаже увеличивается где-то на 13-15%. Предприятие к концу этого года сдаст новый цех на 4000 квадратных метров. И, естественно, там будет установлено оборудование и будет дополнительный персонал работников. Ну, вот, и предприятие входит в десятку лидеров по России в целом по выпуску кабельно-проводниковой продукции. Вот, и многие-многие такие инновационные изделия выпускаются только там. Это действительно
стабильный
приятно.
Рост, да?
Да, практически 600 человек трудовой коллектив с перспективой на увеличение. Опять же, это сравнивая с той ситуацией, которая, к сожалению, сложилась в Пскове, когда такие предприятия, как Псков-Геокабель, как Псков-Кабель, сейчас находятся в удручающей ситуации.
В процедуре банкротства.
Да, в процедуре банкротства. И это говорит о том, что неверные какие-то неправильные управления зачастую приводят к таким плачевным результатам. Хотя продукция сама изначально, она востребована. И даже несмотря на то, что объемы строительства, как главного потребителя все-таки кабельной продукции, сейчас пошли на спад.
А как вы считаете, вот эта ситуация вообще с группой технологий металлов, да, к которой относятся вот эти предприятия, она приведет к чему? К тому, что мы лишимся, вообще область лишится вот этих предприятий, или они все-таки будут существовать как-то в каком-либо виде?
Я думаю, что этот вопрос нужно задать не мне, нужно задать новым собственникам.
Но вы у нас как представитель бизнеса можете...
Данных предприятий пока по заявлениям и обещаниям новое руководство стремится как-то эту ситуацию разрешить, не свертывая деятельность предприятий.
Но задержки зарплаты там были существенные.
Это действительно так. Как это удастся, мне трудно прогнозировать. Надеюсь, что все-таки заработной платой расчет будет произведен, иначе тогда прокуратуре придется вступать в свои права. Естественно, не хотелось бы потерять столь квалифицированную рабочую силу, которые уже многие годы предприятия имеют очень хорошую историю своего создания и развития, чтобы эти все-таки предприятия, они остались на плаву, а не были пустыми корпусами. Понятно, что и в пустых корпусах когда-то появится свой собственник, будет новое производство, но потеря времени, потеря, скажем так, возможностей, о которых, опять же, мы говорим, потеря доходной части бюджета, это будет все-таки ощутимо.
В первую очередь людей жаль, да, которые останутся без работы, а это наши с вами псковичи тоже. Те, кто лишится, если завод закроется окончательно.
Да, конечно, именно без той квалифицированной работы, которую они с удовольствием выполняли, за которую получали в свое время достойные деньги.
Владимир Анатольевич, есть у нас еще один звоночек в студию, давайте пообщаемся. Алло, добрый день.
Здравствуйте, уважаемые участники передачи.
Да,
добрый день. Ваш постоянный слушатель Лискович Александров.
Да, слушаем вас.
Вопрос у меня по району Муглино. Насколько я правильно понял, значит, все вот эти предприятия, которые в ближайшее время заработают, это предприятия с вредными условиями труда. Скажите, какие природоохранные мероприятия проведены уже или будут в ближайшей перспективе проведены для того, чтобы эти предприятия работали безопасно для нашей псковской природы?
Спасибо.
Благодарю за внимание.
Спасибо за вопрос. Вот очень актуально. Мне тоже, когда я читал перечень предприятий, у меня вот лаки-краски, да, предприятия достаточно, ну, вредные, да, условия. Ну, не знаю, насколько там условия труда вредные, но само по себе, но с экологией так не сильно соотносится. Плюс еще вы сказали, там фармацевтическое какое-то будет предприятие, да, и кабельное. Вот.
Я понимаю обеспокоенность, вот, и в данном случае хочу сказать, что, наверное, некий запах эмаль-краски, который с того же самого кабельного завода иногда, скажем так, доходит до нашего обоняния, особенно среди тех людей, которые живут в зоне расположения Псковкабеля, вот, он заставляет так думать. Но реальное производство, которое располагается в зоне Муглино, это производство замкнутого цикла, в котором все условия труда однозначно соблюдены, в том числе и экологические требования. То есть, по сути дела, ничего в атмосферу не выпускается, даже та вода, которая используется, она возвратная вода, и качество очистки этой воды такое, что его можно снова и снова и снова запускать в производство. Это так называемая технологическая вода. Та система фильтрации, та система абсорбции, которая применяется, вот, в том числе и на заводе по лакокрасочным покрытиям, и на других предприятиях, которые, например, там одно предприятие будет выпускать интересное такое вот типа натяжных потолков, но на основе полиэфирной ткани, покрытая полиуретаном. Это дышащие потолки.
Вот тоже химическое производство.
Более того, вы когда-нибудь видели полиуретан, как с ним работают, и как оно потом затвердевает, становится эластичным, гибким, как на нем потом производится печать. Вот для этого ничего там вредного в данном случае нет. Не все химические производства являются губительными для организма человека. Как вы думаете, парфюмерная промышленность – это химическое производство? Безусловно, химическое производство. Как вы думаете, надо затыкать нос работникам парфюмерной фабрики, чтобы...
Понятия не имею.
Ну вот, не надо, потому что те запахи, которые находятся, система вентиляции, создает самые нормальные условия для того, чтобы они там работали. Если бы это было не так, то работников бы на этих предприятиях в принципе не было, работали бы роботы.
Но в то же время почему-то финские краски производят не в Финляндии, а решили прийти к нам в зону Моглино производить. То есть...
Это чистая экономика. Просто финская, в Финляндии ее производят и поставляют на финский рынок, вот, и на европейский рынок. Ее охотно покупают. Уверен, что и вы, если производили какой-то ремонт, пользовались некоторыми марками скандинавских красок. Но вот, они отличаются высочайшим качеством, стойкостью и всем остальным, но с учетом девальвации рубля, вот, не каждый может себе купить за приемлемые деньги эту краску. А использование этих технологий, да здесь с учетом стоимости труда нашего российского, но да с учетом минимизации транспортных издержек, как раз и привлекают предпринимателей именно объемом нашего рынка и возможностью, скажем так, с меньшими средствами производить столь же качественную продукцию и продавать ее дешевле, нежели чем на европейском рынке.
Ну, с другой стороны, действительно, стоит ли нам так переживать об экологии и о красках, когда у нас до сих пор все эти годы не остается решенным вопрос с городской свалкой, который, в принципе, в том же направлении, да, и если замерить по уровню опасности экологической, которая из нее отходит. Но это как бы немножко...
Совершенно правильно этот вопрос, который беспокоит всех и каждого жителя, особенно города Пскова. И я надеюсь, что усилием региональной власти все-таки будет поставлена точка в этом, извините меня, грязном деле для того, чтобы вот эта вот свалка которая находится в городской черте, уже была законсервирована. Вот, и мы набрались решительности, смелости, и главное бы выступали с учетом интересов жителей не только города Пскова, но и всех ближайших районов, нашли новое место для полигона, оборудовали его в соответствии со всеми требованиями. Вот, и тогда бы большая-большая вот такая экологическая проблема, она бы была решена.
А не появилось у нас инвестора никакого? Просто одно время обсуждалась идея создания мусороперерабатывающего завода, да, вот, который как раз снимет остроту со свалкой. Вроде как были какие-то интересанты, появлялись, но как-то вот это дело не пошло, насколько я вижу.
Мусороперерабатывающий или мусоросжигающий завод — это две большие разницы. Почему?
Потому что хоть что-то, мы согласны на любой вариант.
Переработка мусора, вот, она есть и сейчас, потому что происходит сортировка, вычленение различных фракций, там бумага, пластик, металл, цветной металл, там черный металл, строительные отходы, стекло, вот, и практически около 80% мусора, оно идет на вторичную переработку. То есть она не пропадает и не закапывается.
Но это в Европе. Свалку.
Нет, это уже и у нас. Вот. Если мы говорим о мусоросжигающих заводах, то есть вот остатки, которые могут сгорать, есть биологический мусор, который невозможно сжигать, то существующие, например, в Европе заводы, они позволяют вот эти вот остатки сжигать, но тогда совершенно должна быть другая культура сортировки мусора. Например, можем ли мы, любая, скажем так, биологическая субстанция, которая появляется в сжигаемом мусоре, вот она нарушает пиролизный процесс, который происходит при данном сжигании. Вот, и можем ли мы, вот вы йогурт любите? Или, да, скажем так, кефирчик, да, наверное,
кефирчик.
Из пакетов таких пьете, и полиэтиленовых, и бумажных.
И бутылки.
Да, 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 и бутылки вот пластиковые есть. Вы всегда после того, когда съели йогурт или выпили кефир, моете пакет, чтобы он был чистеньким, чтобы там не осталось следов йогурта или
никогда.
Кефира? Никогда. Вот. А в данном случае необходимо будет мыть, как это поступают жители скандинавских тех же стран. Вот. Они никогда вместе с остатками еды не выбросят ни стекло, ни бумагу, ни пластик. Вот.
Но в их случае это имеет смысл.
В их случае имеет смысл. Более того, за счет экологических фондов европейских идет строительство этих заводов. И тепло, которое вырабатывается этими заводами, идет на выработку электроэнергии или в теплоцентраль для обеспечения тепла домов. Вот. Плотность населения там просто выше. И это все рентабельно. Но если брать в коммерческую эксплуатации вот этот мусоросжигающий завод, то он никогда не оправдает тех денег, которые в него вложены. Только целевым решением правительства, понимая, что это затратное мероприятие, так как, например, в Японии, но Япония — островное государство, куда мусор? В море выбрасывать? Нет. Вот, там за счет даже золы, которая получается от сжигания вот этого вот мусора, отвоевывают участки земли, где потом ведут жилищное строительство в том числе. Когда мы дойдем до такого уровня сознания, и когда действительно вот те средства, которые мы, каждая организация, выплачивает в качестве экологического сбора, пойдут именно на восстановление экологии, на строительство вот мусороперерабатывающих, не мусоросжигающих, а мусороперерабатывающих предприятий, когда это будет не только задачей инвестора, а задачей и региональных, и государственных властей, тогда эта проблема может сдвинуться. Сейчас эти деньги, которые попадают от экологического сбора, они, к сожалению, не окрашены. И они не факт, что они пойдут именно на восстановление экологии.
Но они
пойдут,
это,
да,
мы не можем,
на закрытие других нужд, которые существуют у муниципалитетов.
Ну, целый сценарий нарисовали. Вот, собственно, вот на что бы можно было потратить те федеральные деньги, которые нам выделялись. По-моему, неплохая идея. Напомню, телефон студии 567372. Звоните. Общаемся мы сегодня с президентом Торгово-промышленной палаты Владимир Анатольевич Зубов у нас в гостях. 567372. Вернемся все-таки к господдержке. Да? Мы говорили вот совсем недавно про технологию металлов. Ну, на примере, например, простите за тавтологию, технологию. В этой ситуации, когда мы видим, что бизнес достаточно успешный банкротится и терпит какие-то кризисные моменты, переживает, вот помощь государству, как, какая-либо там в виде субсидий, в виде какого-то консультационного, может быть, там предложения, насколько часто у нас есть такая практика и насколько вы оцените высоко господдержку, которая сейчас у нас оказывается на уровне нашего региона?
Дело в том, что любой поддержки...
Владимир Анатольевич, извините, я вас перебью. Давайте вот сначала мы ответим на вопрос нашего радиослушателя, давайте. Потом к этой теме вернемся. Алло, добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте, господа.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Иван. Иван,
слушаем вас.
Вы упомянули Роскомстат, это серьезная контора. Я тоже хочу упомянуть, значит. Она, как-то было озвучено, что производство цемента в нашей России увеличивается во много раз и даже экспортирует в Белоруссию. Старым из ГОСТ, еще раз, мы покупаем цемент из Беларуси, между прочим. Так, кстати, между прочим, такая мелочь. Владимир Анатольевич, Владимир Александрович Жуков накануне юбилея из Горска озвучил сумму 7 миллиардов. Эта сумма пошла на театр, крепости, дороги и далее. Эти денежки нам Александр Жуков, дай бог ему здоровья, подарил ко дню рождения или под проценты с возвратом? И еще. Московские СМИ сообщали о воровстве при реставрации крепости. Псковские СМИ об этом не гугуют, засекречено. Владимир Анатольевич, а что если заставить вернуть то, что своровали? Вы же знаете, кто сколько своровал. Причем с процентами, со штрафом. А на эти денежки восстановить колхоз, который по приказу президента в 94 году, подачи американских консультантов, были у нас разворованы. Ну, хотя бы один колхоз восстановить на эти денежки. Как вы считаете, можно?
Спасибо за ваше предложение.
Спасибо, да, за ваш вопрос. Я бы хотел сказать, что колхозы, как вы помните, это были коллективные хозяйства, а на государственные деньги создавались совхозы. Насколько, скажем так, сейчас совхозы имеют право и возможность в этой конкурентной борьбе показать преимущество перед крестьянско-фермерскими хозяйствами, я не знаю, может быть, попробовать стоит в качестве некого такого эксперимента. Но то, что было в 1994 году, сейчас уже вернуть и наверстать стать навряд ли будет, к сожалению. Изменения в сфере сельскохозяйственного производства сейчас, они носят несколько другой характер. Если говорить по Изборску,
кто сколько украл? Если вы владеете информацией.
В данном случае это вопрос, опять же, к правоохранительным органам. Насколько я слежу за информацией, то участники этого дела и замминистра культуры, там и ряд высокопоставленных чиновников, которые подрядные организации, которые проводили эти работы, частично судебные процессы завершены. Прокуратура, насколько я понимаю, пытается оспорить частично те решения, которые были вынесены. Кто-то уже отсидел свои сроки.
Ну, господин Перумов уже освободился.
Пока велось это следствие. Но не будучи участником судейского корпуса, как-то комментировать данное событие, я могу только с бытовой точки зрения, практически обладая тем же объемом знаний, которые вы можете почерпнуть из средств массовой информации. Более того, эти средства не были подарены никаким Жуковым. Эти средства были выделены из федерального бюджета и на реконструкцию Пушкинского театра, и на реконструкцию Изборской крепости. Исходя из этого, это государственные средства. Они были выделены по специальной целевой программе, и они являются безвозвратными. Естественно, контроль за ними должен быть очень, скажем так, пристальный, чем сейчас, по сути дела, занимаются и правоохранительные органы, и Счетная палата.
Ну, жалко, что у нас всегда получается наоборот. Сначала сделаем, а потом начинаем разбираться, почему так получилось. Это тоже мысли вслух. 567372, телефон студии, напомню. В гостях сегодня у нас Владимир Зубов, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области. И вернемся, к нашей теме, Владимир Анатольевич. Вот про господдержку мы говорили. Как государство может помочь бизнесу субсидиями, консультациями, чем-либо еще, и на примере нашего региона?
Государственная помощь бизнесу в основном пока происходит в сфере именно малого и среднего бизнеса. Это целый спектр поддержки, это так называемые финансовые методы поддержки и нефинансовые меры поддержки. Финансовые меры поддержки заключаются в предоставлении субсидий, займов, субвенций возмещения каких-то затрат. И в свое время очень хорошо воспринималось бизнесом такое направление как софинансирование или возмещение издержек по лизингу. К сожалению, в этом году такая мера поддержки отсутствует, зато существует программа по микрозаймам, и этим хорошо занимается фонд гарантий и развития малого бизнеса в Псковской области. Помимо этого, по ряду инновационных направлений, когда предприятия, таких предприятий у нас, по-моему, больше 15, занимаются внедрением совершенно каких-то новых изделий, новых технологий, то тоже они могут получить возмещение от государства, деньги, которые средства потрачены на научно-исследовательские работы. Помимо этого, в Пскове создан и уже активно работает так называемый инжиниринговый центр на базе Псковского государственного университета. И там, по сути дела, предприятия именно промышленного сектора могут получить поддержку по разным направлениям, в том числе и по научно-исследовательскому направлению, по анализу производства своего с точки зрения возможностей для инноваций, по созданию бизнес-плана, который нацеливает предприятие на развитие и выпуск востребованной продукции, и по многим-многим другим направлениям деятельности. Более того, первая заявка, она выполняется, по сути дела, бесплатно для заказчика. На конкурсной основе ищется исполнитель, и на блюдечке с голубой каемочкой предприниматель получает уже готовое решение. И ряд других направлений по поддержке бизнеса, он существует. По тому же самому бюджетному плану на 2018 год на реализацию поддержки малого и среднего предпринимательства будет выделено, запланировано 45 миллионов рублей. Это совершенно, скажем так, достаточно серьезные деньги. Ну, как я говорю, что всегда этих денег бывает мало, поэтому и за субсидиями, и за кредитами под льготный процент выстраиваются очереди, так же, как фонд занимается предоставлением гарантий по займам, которые берутся в коммерческих банках. Это тоже интересное направление. Поэтому я считаю, что в принципе, если бы можно было увеличить размеры этого финансирования и уменьшить реально процент, чтобы эти кредиты стали доступными для большего числа предприятий малого и среднего бизнеса, это было бы хорошо. В то же самое время, например, существует возможность получения кредитных ресурсов под 6%, получается, с учетом маржи банка, получается где-то около 9% через корпорацию МСП, которую возглавляет Браверман Александр Адольфович.
Корпорация малого и среднего предпринимательства, да?
Да. И эти объемы, они были раньше большие, эта сумма смущала 200 миллионов. Теперь она уменьшена до 50 миллионов. И это те реальные деньги, которые предприниматели могут получить на свое развитие под льготный процент. Но я, честно говоря, не знаю ни одного предприятия в Псковской области, которое бы дошло до финала и получило. Желающих было несколько, но не всегда это пока до реального получения этих денег не дошло. Здесь, конечно, хотелось бы видеть более основательное и планомерное сопровождение этих проектов, заявок со стороны сотрудников Комитета по экономическому развитию области, чтобы эта история успеха, она бы была показательна для других. С промышленным сектором в области создан фонд развития промышленности, и туда поступают деньги, в том числе из бюджета Псковской области, и часть из федерального бюджета. И я надеюсь, что он будет востребован, и, по сути дела, уже работает фонд поддержки промышленности, и много-много заявок рассматривается в Москве, при Министерстве промышленности. И исходя из этого, я знаю, что эксперты из Торгово-промышленной палаты Российской Федерации там принимают активнейшее участие для того, чтобы выделять или выбирать из состава тех предприятий, которые просят средства, а средства там серьезные, миллиарды рублей, вот, для того, чтобы действительно помочь некому инновационному развитию промышленного производства.
Владимир Анатольевич, буквально пара минут у нас осталось. Вот смотрите, вы столько организаций перечислили. Фонд гарантии развития предпринимательства, да, агентство инвестиционного развития, экспортный центр, ну, те, которые сейчас у нас созданы при администрации, инжиниринговый центр. Все это учреждения, по сути, бюджетные. То есть там работают люди, которые получают зарплату из бюджетных средств. Сколько там сотрудников, мы можем только догадываться, да, но уже одних организаций с десяток мы насчитываем. Ну, понятно, что есть определенная эффективность у их работы, да, мы только что с вами проговорили, но, может быть, как-то немножко по-другому построить форму деятельности, то есть, может быть, это все-таки должен заниматься профильный комитет по экономическому развитию, а не выводить это все в новые и в новые бюджетные организации, увеличивая таким образом количество чиновников.
Дело в том, что планированием вот именно такой стратегии поддержки малого бизнеса малый бизнес не спрашивает. Вот, есть ученые умы, есть высокопоставленные люди
на министерских
постах. Да. И в данном случае здесь приходится уже работать с теми организациями, которые вот таким вот решительным структурным способом уже созданы, на них получено финансирование, и они работают в соответствии с теми регламентами, которые на них спущены.
Имейте в виду, что инициатива идет сверху.
В данном случае, да, инициатива идет сверху, хотя те же самые предприниматели могут активно пытаться вносить изменения в методологию работы. Вот каким-то образом, вот как мы собираемся и в своем коллективе, собирая участников, членов Торгово-промышленной палаты, так и у других организаций, такие как Российский союз промышленных предпринимателей, Деловая Россия, Опора России. Вот мы в очень хорошем контакте работаем, взаимодействуем, выносим свои предложения, как совершенствовать эту работу. Но пока по вот этой вот ступенькам доберется до лица принимающего решения, проходят годы.
Понятно. Ну, будем надеяться, что все как-то будет немножко быстрее развиваться, потому что деньги региону нужны здесь и сейчас.
Совершенно верно.
Да, и майские указы еще на носу президента, тоже нужно где-то ресурсы найти. Спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Напоминаю, что сегодня в гостях в программе «Экономика» был Владимир Зубов, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области. Спасибо вам, Владимир Анатольевич.
Спасибо большое, Андрей. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, что вы были вместе с нами.
До свидания. Мы с вами встретимся в следующий вторник в это же время. Всего хорошего.
Всего самого доброго.
«Экономика» на Псковском эхе.